Лагерь был расположен на пологом склоне горы, и его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один. Через несколько минут я оказался в длинной пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором — тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем — он же, также глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный, метра, наверное, в три. Он был двуцветным. Справа, откуда я медленно шел, красным, а дальше белым. И делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом. У Ленина не было затылка, было одно только лицо, вся красная поверхность, за которым уже была Лениным. Он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира. Я споткнулся о выбоину на асфальте и перевел взгляд на следующий щит. Это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке, на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой. У него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски. Сзади долетели быстрые шаги. Я обернулся и увидел Митька.
«Точно!» — сказал он, подходя.
«Что точно?»
«Смотри!» — он протянул мне ладонь, на которой было что-то темное.
Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.
«Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел», — сказал Митек.
«Ты что, ракету из столовой разобрал?» — спросил я.
Он кивнул.
«Когда?»
«А только что, минут 10 назад. Самое странное, что там все...»
Он скрестил ладони, образовав из пальцев решетку.
«В столовой?» «Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном».
Митек протянул мне обрывок картонки. «Я взял его и увидел очень тщательные и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене».
«Но самое интересное», — задумчиво и как-то подавленно сказал Митек, — «что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с какими-то циферблатами».
Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая земля.
«Найти бы того, кто эту ракету склеил», — сказал Митек. «Обязательно бы ему по морде дал».
«А за что?» — спросил я.
Митек не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне.
Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр.